местным реалии. Елена Римовская. Напомню, слушайте нас на средних волнах на частоте 648 кГц. Кроме того, на севере Крыма мы доступны на FM-волнах, частота 105,9 FM. Ну и смотрите и слушайте наши эфиры на YouTube-канале «Крым Реалии». Не поднимать вопрос Крыма посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому в Кремле в ответ на намерение главы украинского государства обсудить с российским президентом вопрос деоккупации полуострова. В конце 2019 года в Париже состоялась первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках переговоров «Нормандской четверки». Может ли новый украинский президент изменить планы Путина в отношении Украины? Для чего Кремлю украинские территории? И поддерживает ли общественность в России политику руководства страны? Об этом и не только. Об этом мы поговорим сегодня в нашем эфире с нашим гостем. Это Федор Клименко, редактор сайта «Русский монитор», российский журналист. Приветствую вас. Здравствуйте. Я думаю, что будет интереснее, если вы немного расскажете о себе, чем я буду пересказывать вашу историю. Так получилось, что вы переехали из России и по факту издаете «Русский монитор», ну, можно сказать, в экзиле. Это такая редакция.
Ну, скажем, у нас половина редакции все еще остается, находится в России физически. Два человека из нас живут в Украине, один человек живет в Литве. Все у нас шесть человек в редакции, то есть трое живут в России.
«Русский монитор» — это издание о России.
Да, это оппозиционное издание о России, достаточно предвзятое. Мы там, скажем, не стремимся к тому, чтобы заявлять о том, что мы являемся, там, скажем, объективным медиа, скажем, мы достаточно предвзяты, мы относимся плохо к режиму Путина, об этом постоянно пишем, иногда пишем в достаточно резких, скажем, тонах эмоциональных, но в целом, да.
Почему вы уехали из России?
Ну, тоже двоякая ситуация. У меня семья в Украине, у меня жена украинка, у меня младший сын гражданин Украины, он здесь родился, и двое моих детей граждане России, но так получилось, что мы переехали еще до начала Евромайдана. Потом произошло все, что произошло. Я какое-то время еще работал в России. Потом у меня начались на меня давление по линии правоохранительных структур, так называемых. У меня был обыск. Я решил не испытывать судьбу. И в конце 2014 года я переехал в Украину.
Как вам писать о России из Украины? Не возникает ли проблем вот с восприятием ситуации и с тем, как вы получаете информацию и как на нее реагируете?
Ну, во-первых, я сам мало что пишу в последнее время. У нас есть корреспонденты, которые живут в Москве, в Петербурге и в ряде других городов, которые в основном делают основную часть материалов. Вот. Кроме того, я постоянно мониторю ситуацию, я прекрасно в курсе, что происходит там.
Есть ли запрос в России на альтернативную информацию?
Ну, разумеется, есть. Если мы видим все последние опросы общественного мнения, которые говорят о том, что уровень доверия к традиционным медиа снижается, уровень доверия к интернету растет. То есть это вот такие пересекающиеся графики, один из которых восходящий, другой нисходящий.
Ну, вы как для себя замеряете? Прежде всего, много ли людей вас читает и довольны ли вы этими цифрами?
Ну, разумеется, я недоволен этими цифрами, мы бы хотели расти. Нас читает порядка миллиона человек в месяц, это не так много, скажем, ту же самую «Медузу» читает миллион человек в день, то есть разница есть. Ну, мы, как бы, у нас наша посещаемость и наша аудитория растет.
Если бы вы характеризовали, возможно, нишу, которую занял «Русский монитор», о чем это издание?
Но
в чем его особенность?
Вы знаете, что это opinion. То есть в основном мы даем мнение наших авторов и блогеров. Это скорее комментарии на уже случившиеся события и какой-то там explanatory journalism, скажем так.
То есть это не новости, это именно мнение, оценка того, что происходит в России. Я предлагаю немножко поговорить о том, насколько сильно еще в России влияние пропаганды, да, российского государственного телевидения, если сравнивать то, как это все было и воспринималось 5 лет назад и сейчас.
Ну, даже, скажем, такие источники социологические, как ФОМ, отмечают разочарование населения, скажем, в аннексии Крыма. Если мы даже берем, вот я читал не так давно последние опросы, что уже 39% только однозначно одобряют то, что произошло в марте 2014 года. Это о чем-то говорит. Потому что все-таки, как это, ну, уже многократно говорилось, но вот именно в таком вот отношении к реальности холодильник, он всегда как-то ближе, чем телевизор, оказывается. А холодильник явно в последнее время выходит на первый план.
Ну, то есть это не миф, что действительно россияне чувствуют на себе результаты так, действий России, ну, на внешние?
Разумеется, чувствуют. Вы знаете, мы тут как раз сейчас недавно занимались сбором данных и смотрели, что вот средняя зарплата в регионах, скажем, если не брать официальные данные по государственной статистике, которая абсолютно неправда. Средняя зарплата в регионах, она, в общем-то, во многих отношениях ниже, чем в Украине. По многим там специальностям, скажем, даже вот зарплата врача, например, в России. Вот врач сколько получает примерно в какой-нибудь Полтаве? Порядка, я думаю, что 10-12 тысяч гривен.
Ну, это да, если ему повезло, наверное.
Ну, скажем, в российской глубинке врач может получать меньше 20 тысяч рублей.
Возвращаясь к теме по поводу того, как россияне воспринимают телевизор, не только россияне, на самом деле, вот у нас есть опросы из Москвы и опросы из Симферополя. Наши коллеги из телепроекта «Крым Реалии» задали, спросили у прохожих в Москве и в Симферополе, в аннексированном Крыму, смотрят ли они политические ток-шоу на российском государственном телевидении. Давайте сначала послушаем опрос из Москвы.
Мы не смотрели программу, мы даже не знаем.
Вы меня извините, но я эту программу не смотрю.
Терпеть не могу Владимира Рудольфовича Соловьева.
Это Скобеева где, да? Редко смотрю, но мне все нравится.
Конечно, не нравится, что пропаганда сплошная. Что же говорить-то? Пропагандисты у нас в основном. Зато дачи имеют все в этом самом, где-то там в Северной Италии, этот самый Соловьев.
А теперь опрос из Симферополя. Там немножко другие были ответы.
В принципе, нравится, как обсуждают отношения России с Украиной.
Не надивлюся, взагалі телебачення не дивлюсь.
Друг на друга льють, что из твоего порожнего. А вот и там.
Мне интересно, хотя многие не смотрят.
Владимир Соловьев очень хорошо показывает полностью всю эту кухню, всю эту политику.
Я не люблю эту тему, когда действительно обсуждают много Украины. Это действительно, ну, у нас есть свое, что поговорить, показать.
Это не репрезентативный, конечно, опрос, но это опрос на улицах Москвы и на улицах Симферополя в аннексированном Крыму. Вот как вы считаете, почему в Москве так несколько респондентов сказали, что не верят государственному телевидению, а в Симферополе, наоборот, говорят, что нравится даже, не просто верят, нравится?
Ну, я думаю, что, во-первых, это связано с тем, что Москва – это тот город, который в значительной степени ближе к тому, что он может получить информацию из каких-то там оппозиционных источников, там Навальный, расследование Навального, все это смотрится в Ютубе. А все-таки для крымчан, для простых крымчан, мне кажется, вот эта российская оппозиционная кухня, она все-таки еще дальше. А то, что произошло в 2014 году, ближе. И, соответственно, происходит вот такая аберрация за счет вот этого. Но я думаю, что с Крымом не все так просто, если посмотреть по той статистике, что какое количество крымчан едут в Украину за украинскими паспортами, я думаю, что интерес их к российской пропаганде, он вполне компенсируется тем, что их собственным шкурным интересом, вот, даже вот в этом. То есть людям нужен паспорт, они едут в Украину и...
Есть еще один момент, который я хотела бы с вами обсудить. В интервью американскому изданию The New Yorker генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признал, что в сюжете про сбитый над Донбассом малайзийский Боинг допустили ошибку. В ноябре 2014 года канал показал сюжет, при создании которого его создатели использовали поддельные кадры. На них был виден пуск ракеты из-под крыла истребителя. На основании этого авторы материала подводили зрителей к мысли о том, что пассажирский Боинг мог быть сбит украинским военным самолетом. И вот что тогда комментировал, как ведущий тогда комментировал снимки, кадры подтверждают версию событий, которая едва ли была услышана на Западе. Константин Эрнст сказал, что допустили ошибку, это я цитировала сообщение «Новой газеты». Федор, как вы считаете, почему Эрнст сделал такое заявление, да еще и американскому изданию, и Повлияет ли как-то это заявление на общественное мнение?
Ну, смотрите, значит, интернет-общественность, конечно, об этом услышала, российская. Но он же сказал это американскому изданию. Он не сказал это по своему собственному Первому каналу. То есть это он сказал для американцев, не для россиян. То есть это было сделано, я думаю, что с целью какого-то попытки, что ли, обелить свой собственный имидж. Не знаю, зачем это ему нужно, потому что вряд ли какими-то подобными действиями может что-то обелить, потому что это уже очевидно совершенно человек, на котором негде ставить пробы.
Просто в данном случае... это интересный момент, вот почему Константин Эрнст, он выбрал такой ответ, и при этом я, например, очень хорошо помню интервью Дмитрия Киселева BBC, где он вот использовал, он реально использовал это, я не знаю, там был час-полтора часа этого интервью для того, чтобы рассказать все какие-то ключевые посылы российской пропаганды в этом интервью в отношении и Запада, и того, что происходит в России, того, что происходит в Украине. Почему Константин Эрнст не пошел этим путем?
Скажем, я думаю, что в данном случае Киселев просто отрабатывает от и до ту программу, которую он обязан отрабатывать, за которую он платит. А Эрнст в данном случае пытается на Западе выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. То есть здесь просто чисто, я думаю, вопрос психологии.
Федор Клименко, редактор сайта «Русский монитор», у нас в гостях сегодня. Я предлагаю продолжить разговор через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Предлагаю немного о политике поговорить еще. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов 100 раз пожать руку российскому президенту Владимиру Путину, когда тот вернет Киеву, Киеву, Украине, аннексированный Крым. Об этом глава украинского государства сказал в эфире программы «Право на владу» на 1+1. Давайте послушаем фрагмент.
Якщо ми хочемо, а ми дійсно цього хочемо, дійсно дуже хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти. Скажу вам відверто, якщо завтра нам повернуть нашу землю, наш тимчасово окупований Донбас, то я можу ще 10 разів потиснути руку. А якщо нам повернуть наш Крим, а його обов'язково колись повернуть, можна і 100 разів потиснути. Готовий на такі речі, на всі речі заради тільки результату.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, это далее цитата из сообщения агентства УНИАН, «Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать, а что касается Донбасса, то мы уже говорили, здесь надо не Путину пожимать руку, а выполнять минские договоренности». Федор, как вы считаете, реально ли и каким образом принудить Владимира Путина к разговору о Крыме?
Я думаю, что нереально.
Да. Почему?
Ну, если, условно говоря, там танки НАТО будут стоять на Красной площади и в дверь Кремля будут стучать, там, не знаю, украинские солдаты, то да, тогда можно принудить Путина говорить о Крыме.
Но вы же сами говорите, что по истечению этих 5 лет от начала событий, ну, вот аннексии Крыма, военного вторжения на Донбасс, россияне почувствовали на себе результаты внешней политики России экономически.
Почувствовали.
Но это не повлияет на Путина.
Ну, во-первых, когда на Путина влияли какие-то настроения россиян? Все, что Путин делает последние годы, то есть большинство вещей, которые были сделаны Путиным, были сделаны, в принципе, против настроения россиян. Ну, исключением вот этой истории с Крымом, которая, да, в каком-то плане потрафила имперским настроением населения, и которая за это же тут же пострадала в достаточно короткой перспективе.
Ну, а почему же тогда используется столько ресурсов силовых ведомств для того, чтобы, ну, как-то подавлять протесты в России?
Ну, так это разные вещи. То есть, понятно, что люди недовольны своим существованием, люди недовольны политической системой все больше и больше. Люди не верят власти, люди ненавидят правоохранителей, так называемых, силовиков. Но вопрос с Крымом с этим никак не коррелируется.
Хорошо, тогда подойдем с другой стороны. Есть санкции, которые были введены против России и против Крыма после аннексии Крыма России. Эти санкции касаются, в частности, и людей из близкого окружения Владимира Путина. Может ли эффект от этих санкций повлиять на то, чтобы эти люди как-то говорили с Владимиром Путиным и подталкивали его к разговору о Крыме?
Я думаю, что нет. потому что мы видим ближний круг Путина, все эти Ротенберги, Сечины, Тимченки и так далее, они им компенсировали все то, что они потеряли в виде санкций. И более того, даже, скажем, второй круг путинских олигархов, которые еще как бы перешли к Путину по наследству, так называемой ельцинской семьи, они тоже в достаточной степени лояльны Путину, не знаю, из страха это или из любви, но вот мы не видим никаких признаков раскола ближнего путинского круга.
Я предлагаю послушать фрагмент из заявления Владимира Путина по итогам встречи в Париже Нормандской в четверке. Это фрагменты его выступления, но вы сейчас поймете, почему именно эти фрагменты.
Важный момент. Необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения. Создать максимально комфортные условия для скорейшего, без многочасовых очередей прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне. Вот мы разговариваем о крупных проектах и гуманитарных вопросах. Давайте не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут. Я хочу поблагодарить господина президента Макрона за его инициативу, за то, что и он, и канцлер ФРГ уделяют так много внимания этому вопросу, который как бы не входит в прямой круг их обязанностей, но исходит из того, что это важно для всех нас, и для Украины, и для России, да, и для наших соседей в Европе. Мы очень благодарны им за то, что они уделяют этому столько внимания и прикладывают столько усилий, чтобы достичь окончательного урегулирования. Со своей стороны, Россия будет делать все для того, чтобы внести свой посильный вклад в эту работу.
Вот смотрите, Россия поддержала пророссийские настроения на части территории Донбасса, что привело к военному конфликту, он продолжается на части Донецкой и Луганской областей. В то же время Россия продолжает, несмотря даже на доказательства, которые неоднократно предоставляла украинская сторона, дистанцироваться от того, что этот конфликт, он искусственно создан или же поддержан Россией. Вот как вы считаете, может ли что-то в этой позиции Путина измениться, потому что вы слышите, что говорит Путин, нужно думать о людях. А Россия, наверное, не думала о людях Донбасса, когда все так случилось, как случилось в 2014 году. Вот может ли по Донбассу как-то измениться ситуация?
Ну, смотрите, мы видим, что позиции Украины и позиции России по ключевым положениям Минских соглашений взаимоисключающие, по сути. Украина хочет получить границу, да? А Россия не хочет Украине границу. То есть вопрос, по большому счету, на мой взгляд, никак не разрешим. Даже вот в таком, вот в одном из многочисленных, скажем, вот этих пересекающих, противоречащих друг другу пунктах. Поэтому в данном случае я не думаю, что здесь может что-то измениться. Опять же, по той простой причине, что такая ситуация с Донбассом Путину конкретно выгодна. Потому что нестабильный Донбасс – это как такая гангрена, которая разлагает там, здоровое тело Украины. И, в общем, чем дольше такая ситуация будет, тем, скажем, тем лучше для притворения там, путинских интересов в жизни. Они довольно странные, но, тем не менее, так.
Характеристика, которую вы только что озвучили, это, ну, так можно сказать, что вот такое значение конфликта на Донбассе, да, для Кремля. А какое значение Крыма для Кремля?
Ну, смотрите, мы же помним всю эту там пропаганду про сакральный Крым, про все остальное, про священность Херсонеса и полную там всю муть, которую там говорил Путин и его там пропагандисты в 2014 году. Они никогда этого не отступят, тоже понятно. Потому что в данном случае как-то изменить риторику, это означает полностью признать свою несостоятельность. Потому что, по большому счету, у них нет никаких оснований, чтобы подчеркнуть свою состоятельность ни в экономическом положении там, россиян, которое ухудшается, несмотря на то, что экономика мира глобальная там, растет уже, начиная там, ну, уже скоро 20 лет. Вот, без перерыва. То есть, соответственно, у них нет никаких возможностей подчеркнуть свою значимость и полезность для страны, кроме как какими-то внешнеполитическими успехами или вот такими вот моментами, как история с Крымом, там, собирание земель, так называемых. Поэтому нет.
Еще предлагаю вот такие заявления обсудить. В конце ноября руководитель парламентской фракции ЛДПР в Госдуме России Владимир Жириновский заявил, что из-за Украины может начаться война, и России, возможно, цитирую, придется превентивно уничтожить киевский режим. Такое время, такое мнение российский политик высказал в эфире программы «Вечер с Соловьевым», где, среди прочего, сравнил Украину 2019 года с гитлеровской Германией 1933 года. В начале декабря председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что, цитируя, национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Такое заявление российский политик сделал после того, как на заседании форума ООН по правам человека не пустили так называемых представителей Крыма, аннексированного Крыма, которые туда приехали. Вот такие заявления российских политиков, стоит ли их воспринимать серьезно?
Я думаю, что нет, но с другой стороны, как мы понимаем, для России самым лучшим, не для России, а для режима, было самым лучшим сценарием, если мы видели бы там уличные бои где-нибудь в Киеве, хаос, развал, и такая ситуация дала бы возможность в России сказать, что вот мы сейчас просто мы вынуждены вмешаться, чтобы не гибли люди, мы вводим войска, устанавливаем там порядок и так далее. То есть вот о чем бы они мечтали в этой ситуации. То есть, соответственно, чем больше беспорядка, чем больше хаоса в стране, чем хуже здесь живут люди, чем хуже экономика, тем, соответственно, для Москвы лучше.
Но эти заявления, они рассчитаны на, ну, скажем так, на внутреннего потребителя?
Я думаю, что да, конечно, это скорее для внутреннего потребителя, потому что я, ну, честно говоря, я сомневаюсь, что по прошествии периода времени с 14-15 годов, когда украинская армия, в общем, не представляла собой серьезную какую-то преграду для вторжения, то сейчас ситуация изменилась. Я не думаю, что это возможно. Кроме того, реакция мирового сообщества, я думаю, что вот на какие-то такие вот продолжения агрессивных действий со стороны России уже была бы совершенно не такая, как в 2015 году.
Медиа-активность российских политиков, она для них во что-то конвертируется? Этот вопрос, на самом деле, он касается, в частности, и подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, который делает очень много громких заявлений и попадает в всякие там рейтинги медиалогии, да, самый цитируемый губернатор России или подконтрольных России территорий. Вот то, что заявляют Жириновский, Аксенов, Володин, какой профит это им приносит?
Ну, я думаю, что это активно действительно фиксируется, это где-то там записывается, и, соответственно, в этом и смысл всех этих заявлений.
Федор Клименко, редактор сайта «Русский монитор» в эфире «Радио Крым Реалии». Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о событиях в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Мы говорили с вами о том, какие впечатления у россиян от того, как действуют в Кремле или как действует российское правительство. Отличается ли эта ситуация, восприятие того, какую политику проводит и правительство, и Кремль, в зависимости от того, где мы замеряем, в зависимости от регионов?
Ну, разумеется, отличается. И вы сейчас сами приводили пример опроса людей на улицах Симферополя, на улицах Москвы. Отличается, соответственно, на улице.
Но Симферополь — это аннексированный Крым.
Да, но тем не менее, эти люди все равно подконтрольны Кремлю. Соответственно, мы берем то же самое мы делаем замер в Москве и в Санкт-Петербурге. Будут некоторые различия. Возьмем в Москве и в Чите, например. Различия будут уже очень серьезные.
В то же время мы видим, что, например, на протяжении этого года было достаточно много протестов в российских регионах, например, против мусорной реформы.
Да, конечно.
Вот от чего зависит, выйдут ли протестовать в российских регионах?
Люди в России, скорее всего, не будут протестовать против каких-либо политических решений, которые напрямую не затрагивают их, как им кажется. То есть, на самом деле, как бы уровень стратегического мышления у людей достаточно низок. Но при этом они, скорее всего, будут протестовать, если решение властей непосредственно наступает на их интересы. Мы видим то же самое, что, например, в Архангельской области, в Коми продолжается уже год протесты, многотысячные протесты, на которые выходят там, в некоторых населенных пунктах до 5% всех жителей города. Это как бы в Москве, если бы вышел миллион на улицу. Там. То есть это достаточно существенная протестная активность, которая говорит о том, что люди при определенных условиях, когда считают свои интересы ущемленными, они готовы протестовать. И судя по тому, что как развивается ситуация в стране, она становится хуже, становится меньше ресурсов, а окружение Путина и так называемая властная вертикаль, она хочет потреблять на прежнем уровне, соответственно, ресурсов брать некуда, и здесь помогает формула «люди – это новая нефть», соответственно, придумываются все новые и новые какие-то способы из этих людей выжать ресурсы, средства, и, соответственно, людям это не нравится.
В то же время перед выборами, которые прошли в России в сентябре, местными выборами, в частности, больше всего протестов, ну, так, самые яркие протесты, они были в Москве. То есть какие-то такие политические моменты региона не очень интересуют.
Ну, Москва – это наиболее политизированный... Москва и Санкт-Петербург – два наиболее политизированных города, где живет наиболее образованная, скажем, ну, я думаю, что в средней статистике образованная часть населения страны. Кроме того, Москва и Санкт-Петербург – это примерно 20% всего населения страны. Если мы знаем, что за Уралом практически никто не живет, там несколько десятков миллионов, а все основное население – сосредоточен на европейской части, из них большая часть находится в Московской и Питерской агломерации, еще на юге. Соответственно, то, что происходит в Москве, это показатель определенных процессов, которые, я думаю, что будут... мы их увидим уже в регионах через некоторые там временные задержки, может, там в полгода, в год.
А вот, кстати, по итогам, даже не по итогам, преддверии этих российских выборов, которые в сентябре прошли, очень много говорили о том, что вроде как вот в партии «Единая Россия» есть какой-то кризис. Имеется в виду, в частности, и то, как партия себя позиционирует, есть ли что новое предложить российским гражданам. Действительно ли это так?
Ну, во-первых, партия «Единая Россия», она не является партией, и в народе так и воспринимается, и воспринимают как некая организация чиновников, а чиновников в России исторически ненавидят, и даже это никак не связано там, с личной популярностью Путина, который, там, предположим, даже несколько лет назад он действительно был популярен в народе в достаточной степени. Вот. Поэтому партия «Единая Россия» никогда не воспринималась как партия. Это была, как я уже повторяю, организация чиновников, соответственно,
и отношения... Никогда или так сложилось со временем, когда все чиновники стали членами партии «Единая Россия» и действовали так, как они действовали?
Ну, скажем, когда партия «Единая Россия» впервые шла на выборы, возможно, люди, которые ушли на выборы, проголосовали за нее искренне, в расчете на то, что это некая политическая сила, которая выведет страну из каких-то кризисных моментов 90-х годов, как мы помним, это был 2001 год выборы, и, соответственно, 2000 год. И, соответственно, тогда «Единая Россия», наверное, представляла собой, то есть имела, люди возлагали какие-то надежды на эту структуру. Но достаточно быстро все надежды закончились, люди увидели, что, ну, это началось еще с истории с монетизацией льгот, которая первая такая наиболее непопулярная история, связанная с законопроектом от «Единой России» и инициативы правительства, которая произошла еще в первую каденцию Путина, и с тех пор «Единая Россия» это ассоциировалась с чиновниками не более ни с чем.
Есть ли шансы у «Единой России» как-то поменять свой имидж, что-то изменить для того, чтобы избавиться от этого такого клейма?
Нет, никакого шанса нет.
Но как вы думаете, будет ли это влиять на результаты выборов будущих?
Нет, так как результаты выборов никак не коррелируются с популярностью той или иной политической силы в России, потому что выборы, как вы знаете, ну, полностью фальсифицируются.
Еще успеваю задать вам такой вопрос. В ноябре в России вступил в силу закон об изоляции Рунета, и он предполагает, в частности, усиление полномочий Роскомнадзора. Кроме того, в 2019 году Госдума России приняла закон о штрафах за оскорбление власти в интернете. Вот эти ограничения в интернете, блокировки медиаресурсов, приносят ли они свои результаты, и какова их реальная цель?
Ну, реальная цель – это сделать Руднет нечто похожим на великий китайский интернет. То есть сделать полностью независимую экосистему ресурсов, свой собственный YouTube, свою собственную Википедию, свои собственные поисковики, и все это замкнуть внутри национального интернета так, чтобы у людей не было стимула ходить за бугор на тот же YouTube. Но я думаю, из этого тоже ничего не получится, потому что во-первых, для того, чтобы человека пересадить с YouTube на какой-то сервис, который сейчас будет разрабатывать Mail.ru за какие-то гигантские государственные миллиарды, для этого нужно, чтобы на этом сервисе был интересный контент. Его, понятное дело, не будет. И, соответственно, нет никаких признаков того, что эти проекты будут успешно реализованы, потому что мы видим кучу проектов, которые они уже делали, там, начиная с поисковика «Спутник», начиная с мессенджера «Там-там», который сделали в пику «Телеграм», ну и так далее, и много-много другого, на чем были распилены многие миллиарды бюджетных средств, то мы видим, что примерно история будет такая же.
Спасибо вам большое. Такое мнение у нас в эфире радио «Крым Реалии» высказал Федор Клименко, редактор сайта «Русский монитор», журналист. Я вам благодарна за то, что вы к нам пришли, а нашим слушателям за то, что нас слушали и смотрели. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
Спасибо.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.